Глава 6. Лучший способ взаимодействия. Если бы я вела дневник для будущих поколений, то на первой же странице обязательно посоветовала, чтобы они, будущие поколения, никогда и ни при каких обстоятельствах не доверяли самоуверенному аристократу, говорящему, будто он обо всем договорился. О неожиданном перемещении он точно не договаривался и оказался сконфужен даже сильнее остальных. «Меня подставили», — вместо извинений объявил он. «Я понятия не имел, что на выходе теперь тоже отлавливают. Раньше брали только на входе. Что вы на меня смотрите, как на врага народа? Зато потренировались». Никто не пытался разделить оптимизма этого самого «зато». Поэтому мы одарили Илая коллективно ненавидящим взглядом. Я бы от такого свалилась замертво, а он ничего, устоял на своих двоих копытных и даже развил бурную деятельность по вызволению команды из неприятностей, правда, не особенно успешно. Вскрыть с помощью магии замок на двери оказалось проще простого, но проход перегораживала невидимая стена, в которую мы благополучно уперлись. Сильное охранное колдовство оказалось нам просто не по зубам. С тоской я оглядела пустую приемную с дремлющим на подоконнике цветком и с прискорбием резюмировала: «Армаз скормит нас мухоловки». Тем временем Бадди открыл окно, силой дернул решетку, проверяя ее на прочность, и молча закрыл створки. «Мы попались». «А я говорил, что вломиться в лабиринт — это дурная затея», — стонал Флеминг, меря шагами кабинет. «Вообще давно замечено, что в любой патовой ситуации обязательно находится пессимист, который предрекал, что все плохо закончится, но ему никто не поверил. Он же больше всех страдал, выедал остальным чайной ложечкой мозг и страшно раздражал беспрерывными жалобами». «Ботаник, съешь конфету», — миролюбиво предложил Илай. На столе у магистра в красивой хрустальной вазочке лежали разноцветные карамельные шарики. Никогда не подумала бы, что куратор — сладкоежка. Представить его с оттопыренной леденцом щекой было невозможно. Флем запросто запустил руки в чужие сладости. С недовольным видом он поковырял пальцем в вазочке, словно перебирал не леденцы, а желуди, и сунул один в рот. Оценив бесцеремонность товарища по команде, я только покачала головой и огляделась, куда бы приткнуться. Вообще оставаться в кабинете Армаса было стыдно и неуютно. Простояла бы столбом всю ночь, но усталость давала о себе знать. Пристроить зад на трон черного властелина никто не решился. Даже ящики письменного стола не посмел подергать и исследовать, не припрятано ли в них что-то интересное. Казалось, что личное пространство Армаса было обнесено еще одной невидимой стеной. Кресло для посетителей занял причмокивающий конфетой Флеминг. По всей видимости, никогда не слышавший, что девчонкам принято уступать самые мягкие места и отдавать самые вкусные кусочки. Усаживаться пришлось на пол, возле книжного шкафа, чтобы удобно опереться спиной. Хорошо, что в преподавательской башне тоже пробудили живое тепло, и ночевка на наборном паркете никому не грозила простудой. «Есть хочется», — вздохнула Тильда. «У нас много леденцов», — напомнил ботаник, видимо, уже считавший вазочку с конфетами личной собственностью. «А вы рисковые», — заметила я. «Думаешь, зубы испортим?» — закатил он глаза. «Наешься конфет, захочешь пить. Напьешься воды, приспичит в уборную. Но ты, конечно, грызи леденцы, Флем. Уверена, эта ночь будет самой незабываемой в твоей жизни». Ботаник немедленно проглотил конфету, как горькую пилюлю, не рассасывая, и буркнул: «Все удовольствие испортила ведьма!» «На правду обижаться вредно для здоровья», — парировала я. «Нарушать правила вредно для здоровья», — огрызнулся он и передразнил. «Мама далеко и ничего не узнает. И что, теперь ее вызовут, и она будет очень, очень близко». «Ботаник, ее ты тоже боишься», — с ехидством уточнил Илай, сделав акцент на издевательском «тоже». «Ты просто не знаешь моей матери, особенно когда она в гневе. Твоя поди не станет на всю академию устраивать скандалы». Повисла долгая тягучая пауза. «Нет, скандалы не про Эмрис Форстад. Совсем не про нее», — вдруг признался мажор, и в голосе не слышалось ни горечи, ни насмешки, интонации ровные и безразличные, словно он говорил о чужом человеке. «Она просто сделает вид, что мы не знакомы». Парень сидел в шаге от меня. Я не могла отвести глаз от аристократического профиля, прямого носа, крепко сжатых губ, нахмуренных бровей. На бледные щеки падали длинные тени от ресниц. Илай Форстад вдруг показался почти непереносимо красивым. Сердце замирало. Какое странное наваждение. Когда вернется Армас, мы получим порцию порицания и отчалим в общагу. Надо бы не забыть и выпить валерьяновой настойки. 10 капель, иначе опять настигнет похмелье, а во время конца света будет нечем успокаивать нервы. «Меня дразнили», — вдруг громко призналась Тильда. «За очки! Ты был прав, мажор!» Мы с удивлением воззрелись на девушку. «Что?» — развела она руками. «Разве у нас не вечер признаний, коли уже все оказались в заднице? Кстати, почему ведьма называет тебя мажором?» «Он сам себя так назвал», — фыркнула я. «Слушайте, это ведь вы стояли под кустом, да?» — с деликатностью рейнсверского игуанодона спросила Тильда. Накатила, вспомнились прежние времена. «Это не мы», — возмутилась я. «И что?» — в унисон уточнил Илай. Осознав, что попались на противоречии, мы переглянулись. «Они были не в курсе?» — неопределенно указал он пальцем, намекая на команду. «Теперь точно в курсе», — насупилась я. «Как можно запросто выложить скандальную правду? Еще немного, и он расскажет всем о том, как мы прятались в подсобке. Предатель, достойный немоты». «Напомните потом, что с мажором ни в коем случае нельзя ходить в разведку. Никогда. И ни при каких обстоятельствах. Даже если на кону будет стоять честь короны. Особенно если на кону будет стоять королевская честь. Он аристократ, значит, в измене обвинят меня». «Так и знала», — расплылась в довольной улыбке Тильда. «Всех гложет любопытство, чем вы там занимались». «Неправда. Мне наплевать», — немедленно вставил ботаник. «Всех». Многозначительно повторила она. «Мы ругались. Это останется между нами с Эден», — хором ответили мы с Илаем. В общем, показания снова разошлись. Своим «останется между нами» он будто нарочно пытался намекнуть, что в кустах мы отношения не выясняли, а налаживали. И весьма успешно. С чувством, с толком, с расстановкой, до задранной юбки и демонстрации трусов в горошек отряду адептов под предводительством магистра. Было бы это правдой, наверняка старичка Ранора хватил бы сердечный удар. От любопытства Тильда заерзала на паркете, поправила очки, пригладила косы, а Бади резко произнес: «Я был толстым». Разговор про кусты мигом забылся. Мы вытаращились на здоровяка, крепкого, мускулистого и выносливого. Представить его упитанным мальчишкой с булочками в обеих руках и с пухлой рожицей, перемазанной джемом, было еще сложнее, чем Армаса со спрятанным за щекой леденцом. «В детстве», — коротко добавил он, разом отвечая на все невысказанные вопросы, вероятно, красными чернилами, написанные у нас на физиономиях. «А я пытаюсь взломать методичку Хилдиса», — быстро проговорила я в возникшей тишине. Теперь все взгляды устремились в мою сторону. Друзья, судя по всему, не верили, что Аниса Эден открыла рот, чтобы выдать маленький порционный секретик, и не сказала ни гадости, ни ехидной шуточки. Что ж, даже этот крошечный секрет царапал горло и отказывался быть произнесенным. Сама не поняла, как выпалила. «Просто, раз уж мы делимся тайнами...» «Предповешением», — попыталась объяснить необъяснимый даже себе порыв. «Ты же не шутишь?» — медленно спросил ботаник. В начале учебного года он не купил методичку из принципа, а теперь на собственной шкуре, не сказать, чтобы очень толстой, каждое занятие испытывал, насколько мстительным может быть торгаш Хилди. Наверняка победителю королевских ученических турниров по мироустройству до визга обидно получать сниженные баллы, особенно когда знаешь предмет получше преподавателя. «Не шучу, это дело чести», — проговорила я. «И как?» — не унимался Флем. «Хилдис поставил защиту на заклятие. В жизни такого не видела. От страниц дым валит». Я помахала руками, пытаясь показать размер дымовой катастрофы. Библиотеку перерыла, но ничего похожего даже в описаниях не нашла. «Как понимаю, именно мою методичку тошнит дымом», — вымолвила Тильда. «Поэтому я не хотела, чтобы ты узнала», — поморщилась я. «Знаешь, Аниса, с высшей магией у меня, прямо сказать, имеются проблемы. Но я тоже на кое-что способна», — сукаризной проговорила она. «Это на что?» — хмыкнул Илай. «Поддерживать подругу в хороших начинаниях». Дверь в кабинет открылась с неожиданной решительностью. Звякнула, словно разбитое стекло, магическая стенка. Через порог перешагнул Армаз в расстегнутом пальто и с длинным шарфом на шее. Сложив руки на груди, он проследил за тем, как мы нестройно поднялись с пола, перестав изображать сироток в изгнании. Судя по костюмчику, куратор вернулся с дружеской встречи или вообще с романтического свидания. «Почему я даже не сомневался, кого именно здесь увижу?» — задал он риторический вопрос. «Добрый вечер!» — фальцетом, словно мигом перехватило горло, проблеял Флеминг. «Он был исключительно добрым. Я проводил вечер в компании очаровательной спутницы, пока на всю ресторацию не заорал магический амулет», — поделился проблемой куратор, подтверждая мои худшие опасения. Хотелось верить, что дама сердца осталась в ресторации, а не торчала в приемной, ожидая, когда кавалер проведет экскурсию по месту службы, покажет книжные шкафы, письменный стол, расскажет занимательную историю, от кого в наследство досталась обстановка, как силами обреченных на отработку старшекурсников перетаскивал эту мебелишку через портал. Возможно, предложит хозяйское кресло опробовать, в смысле посидеть. Одной, а вы что подумали? «И что мне было делать с бьющим тревогу амулетом?» — развел руками Армаз. «Притушить громкость!» — ляпнула я и под убийственным взглядом потупилась. «Действительно! И как мне это не пришло в голову, адептка Эден? Ваш совет пришелся как нельзя кстати!» — улыбка магистра показалась зловещей. «Господа адепты первого года, зачем вы пробрались в комнаты для испытаний? Прошу коротко и по существу. «Бадди, вы самый немногословный». Он кивнул на здоровяка, как всегда замершего, словно на построении. Ноги на ширине плеч, подбородок поднят, руки сложены за спиной. Не дать не взять, боевой маг. «Отрабатывали навыки взаимодействия внутри команды», — четко отрапортовал тот. «Отработали?» «Да, магистр». «Превосходно! Для информации, господа адепты, в этом году глубоко уважаемый ректор поставил в подземелье новую защиту, и все идиоты, рискнувшие просочиться в комнаты для испытаний, переносятся в кабинеты куратора на заслуженную порку. Обычно на входе, но вам повезло попасться на выходе», — объявил он. «В следующий раз, когда решите отработать навыки взаимодействия без страхующих наблюдателей, хорошенько подумайте, не попадете ли в ректорский кабинет. Все ясно?» Мы нестройно промычали согласие. «А теперь брысь отсюда. Сделаем вид, что вас здесь не было. Хотя стойте. Конфеты ели?» Он быстро кивнул в сторону стола, где стояла перекопанная, но по-прежнему полная вазочка. «Нет, господин магистр, ни одной не тронули!» Страстно покачал головой Флем, всем своим видом давая понять, что приложился и даже был бы впечатлен замечательным вкусом сладости, если бы не проглотил один махом. «Свободны!» — Армаз махнул рукой, словно дал нам старт на побег. Второго приглашения никто ждать не стал. Выказывая удивительное взаимопонимание и умопомрачительный командный дух, мы припустили к выходу. «Спокойной ночи!» — стараясь не смотреть на магистра, я бочком прошмыгнула рядом с ним и выскочила в приемную следом за друзьями. «Эден!» — остановил он меня. Вздрогнув, я резко обернулась. «Да?» — с невозмутимым видом он сунул руку в карман пальто. Выудил полупрозрачный кристалл в медной оплетке, неказистый и некрасивый, как и все амулеты с тревожными сигналами, и протянул мне. «Притушите громкость!» «Я?» «Вы! Возьмите!» Я поймала себя на том, что красноречиво, как ребенок, спрятала руки за спину. «Если уж магистр Армаз отпускает с миром, то отпускайте!» Зачем придумывать какие-то особые условия? Не желаю браться за противную, нудную и скрупулезную работу. Если он не приврал для красного словца о громкости, то в помещении особенно не поколдуешь. Один раз разбудишь амулет, на второй выставят на улицу, скорее всего, пинками. А дверь закроют на замок, и еще швабры изнутри подопрут, чтобы не подумала вернуться обратно с оглушающей штуковиной в кулаке. Но отказываетесь? Изогнул он брови. «Ни в коем случае!» Я вернулась и уверенно забрала почти невесомый кристалл. «Сколько у меня времени на работу?» «Сколько потребуется?» Сделал неожиданное послабление магистр. «Вот теперь спокойной ночи, адептка Эден. Крепкого вам сна!» мысленно ругая себя за длинный язык магистра, за мелочность и весь мир просто так из принципа, я вышла из приемной. Друзья дожидались меня тут же, в преподавательской башне. «Ведьма, давай шустрее, а то сейчас в общаге запрут двери», — подогнал меня Флеминг. «Не переживай, ботаник, на улице не останемся». Илай отлепился от стены, следя за тем, как я в растерянности кручу оплетенный кристалл, спросил. «Всучил?»
«Угу».
«Сволочь!» — буркнул он и кивнул. «Идем отсюда».
Мы дружно зашагали в сторону общежития по пустым замковым коридорам, едва-едва озаренным притушенными огнями.
Чувствуя движение, они нехотя с треском разгорались и вновь засыпали, стоило отойти на шаг. «Это еще что?» — громкий голос Тильды испуганным эхом отразился от стен. «Помните отработку в архиве? Ведьма потом взяла у Армаса конспект лекций, и мы его испортили».
«Ты испортила», — педантично поправила я.
«Крепко выругалась именно ты», — справедливо напомнила она. «А ты переписала свою часть с ошибками».
«Не все же обладают врожденной грамотностью», — развела руками Тильда. «Может, чуток напортачила».
«Был бы чуток, Армас не зубоскалил бы каждое занятие».
«Поверь мне, зубоскалил бы», — высказался Илай. «Он только притворяется хорошим человеком».
«А ты его неплохо знаешь», — заметила я.
«Сталкивались пару раз», — уклончиво отозвался он и спросил Тильду, явно стараясь перевести разговор с неприятной темы. «И что там с лекцией?»
Всю дорогу до общежития она в красках и подробностях рассказывала позорную историю о грязном ругательстве, пометившем писанину Армаса, но ни разу не упомянула имени Марлис Нави Эрн, участвовавшей в беспорядке, словно бы никогда не дружила с Артонкой. Парни задыхались от смеха, даже Бади с трудом сдерживал улыбку. Сама видела.
Переход между жилым и учебным корпусами, естественно, был надежно заперт.
Илай вытащил из кармана ключ, вставил в замочную скважину.
«Откуда у тебя ключ?»
— охнул Флем и воровато оглянулся через плечо, словно убоявшись, что нас в очередной раз накроют. Теперь на воровстве ключи от общаги, но отделаться легким испугом точно не выйдет. «Купил дубликат у смотрителя», — хмыкнул Илай и поднажал на заедающую дверную створку, отозвавшуюся загробным скрипом.
«А так можно?»
«Ботаник, тебя в теплице растили? Мы же в Дартмурте. Здесь можно купить почти все». Он бросил в мою сторону ироничный взгляд. «Даже метлу для ведьмы. Правда, летать она не будет, но как мести?»
«Осторожно, Форстад!» — с милой улыбкой предупредила я.
«Камень, брошенный в мой огород, всегда отправляется обратно». Не успела я добраться до комнаты, зажечь на подоконнике лампу и стянуть с себя рубашку, перепачканную в серой пыли каменного лабиринта, как раздался стук.
«Кто там?»
«Эден, открой!» — послышался голос Илая. Недовольно натянув одежду обратно и скромно завязав ленты на вороте, я поплелась к двери. Приоткрыла самую малость, чтобы мажор не попросился в гости. Спрятав руки в карманы, он стоял в темноте коридорного закутка, давным-давно не видевшего магического света. «Дай угадаю», мечтая упасть лицом в подушку, без гостеприимства буркнула я. «На твоей двери ручка горит красным цветом, и ты боишься застать Остада за известным делом. Или Дживса? Добрый совет. Пусть друзья устраивают притоны у себя. В моей комнате никого нет». Он с трудом сдерживал улыбку.
«Повезло», —
кивнула я. «Тогда что? Хочешь снадобье от головной боли?»
«Нет».
«Согревающую растирку?»
«Не-а».
«Сонный эликсир?» «Сироп подорожника уже закончился, поэтому не проси».
«Вдруг интересно стало, Эден, к тебе обычно заходят как в аптекарский двор?» Открыто потешался он. «С надобьями тихонечко приторговываешь?»
«Узнаю старого доброго белобрысого придурка. Даже от души отлегло. А то я решила, что он окончательно заигрался в хорошего парня, радеющего за здоровые командные отношения. Иди знаешь куда?»
«За грань», —
немедленно предположил Илай.
«В пень!»
— огрызнулась я и, сложив руки на груди, привалилась плечом к косяку. «Ладно, что хотел-то?» «Если что-нибудь пожевать, то холодильный шкаф с едой стоит в хозяйственной башне, но могу предложить сживать конспекты. Помощь нужна».
«Своровать холодильный шкаф? Не нужно».
«Помощь с амулетом», — терпеливо пояснил он.
«Каким?» — не поняла я.
«Армаса». «Сейчас?»
почему-то вырвалось у меня точно в другое время предложение помочь с трудоемким колдовством вызвало бы не искреннее недоумение, а щенячий восторг. Время еще детское. «Время-то, может, детское, но с чего такая забота о ближнем?» Я с подозрением сузила глаза. «Колись, Форстад, что ты на самом деле задумал? Кто в здравом рассудке на такое подпишется?» «Думал долг отдать за таверну, но не хочешь, забудь!» Пожал он плечами, развернулся на пятках и скрылся за поворотом. Я невольно сделала несколько шагов и из-за угла, проследив за тем, как он удаляется, почувствовала себя натуральной ведьмой. «Может, правда, метлу завести?» Этой ночью мне снился лабиринт с черными гладкими стенами. Я металась в узких проходах, но все время заходила в тупики и звала Илая. Сердце, казалось, было готово разорваться в клочья, и ведь чуть не разорвалось от паники. Ведь пока я спала, наступил конец света. Начало ознаменовалось громким, леденящим кровь мычанием рейнсверского скифлса или по-простому летающей коровы. С просонья я вскочила с кровати, но запуталась в одеяле и с грохотом шмякнулась на пол. К сожалению, даже удар не вернул сознанию ясность. В туманной голове крутилась пристранная мысль, что надо спасать сироп подорожника, иначе во время конца света и сдохну от банального кашля. В себя я пришла, когда схватила ящичек с аптекарскими снадобьями. С недоумением огляделась. Ночь подступила к середине, темнота приобрела густоту и непроницаемость. Тишина сделалась до жути глубокой. Никакого конца света, рассыпающихся стен и кровожадных коров с перепончатыми драконьими крыльями не наблюдалось. «Привидится же!» — в страшном конфузе пробормотала я и вернула ящичек на место. Едва прилегла, прикрылась одеялом, блаженно смежила веки, настраиваясь на сон, как комната сотряслась от душераздирающего рыка мычания. Казалось, летающая корова застряла под кроватью и теперь злобно орала, требуя выпустить ее на волю. «Амулет!» В мгновение ока я подлетела к стулу, на котором висели изгвазданные в лабиринте штаны. Вытащила из кармана оплетенный кристалл, розоватым светом мерцающий в темноте. «Да чтоб тебе пусто стало, Верден Армас!» В сердцах плюнула я, начиная понимать, что именно он имел в виду под этим своим крепкого вам сна адептка Эден. Живо представлялось, как вольготно откинувшись на спинку рабочего кресла, магистр закидывал в рот леденцовый шарик и щелкал пальцами, пробуждая защиту. В общежитии случился звуковой коллапс, а он разгрызал конфету, брал из вазочки новую и опять щелкал пальцами. Сжимая камень в кулаке, я осторожно приоткрыла дверь и прислушалась к тому, что происходило в коридоре. Народ высыпал из комнаты, испуганно галдел и пытался отыскать источник ужасающего шума. Представив, как прискочивший костелян выгоняет меня с вещами и амулетом на улицу, я немедленно заперлась, подвинула к двери сундук, стоявший возле стены, и бросилась колдовать. Уверена, что преподаватели заставляли адептов зачаровывать амулеты с тревожными сигналами в качестве наказания. Мол, не хочешь мести полы? Колдуй, безропотная скотина. Мой предшественник оказался с юмором и заставил кристалл издавать мычание подыхающего скифлса. Надеюсь, когда из кармана Армаса громыхнул предсмертный хрип рейнсверской коровы, его спутница от страха уткнулась носом в пироженку и, почувствовав себя униженной, дала странному кавалеру отворот-поворот. Ей-богу, он заслужил. Только я сосредоточилась и начала разбираться, как приглушить звук в запутанном, криво наложенном заклятии. Кристалл угрожающе замерцал, предупреждая, что через секунду всех, кто не успел спрятаться под кровать, снесет звуковой волной. Молниеносным движением я запихнула амулет под подушку, заткнула уши руками и съежилась. Очередной оглушающий рык сотряс стены комнатушки. «Магистр, тебе бессонница, что ли, мучает?» – процедила я с ненавистью. В дверь тихонечко, как будто испуганно постучались. Пришлось чуточку отодвинуть сундук, открыть, насколько позволило узкое расстояние, и высунуться в коридор. На пороге стояла взлохмаченная девушка в розовом халате. Смотритель назначил бедняжку старостой этажа, просто за то, что ей не повезло заселиться в первую комнату. За спиной визитерши толпились испуганные девчонки. «Ты ничего не слышала?» — спросила она. «Нет», — изобразила я широкий зевок. «Что-то произошло?» «Кто-то?» — девушка боязливо оглянулась через плечо к жительницам третьего этажа. «Ревел! Весь этаж перебудила! Кажется, это у тебя!» «У меня?» — удивилась я, молясь, чтобы магистр решил, что достаточно наигрался и пошел спать. Или, наконец, принял холодный душ, если мысль об испорченном вечере не давала уснуть. «Вообще ничего! Я сплю с берушами!» «А еще одних нет?» — спросил кто-то. «Увы!» — пожала я плечами. Откровенно говоря, чтобы не услышать ужасающего мычания, следовало замазать уши глиной, но девчонки поверили и оставили меня в покое. В следующий раз кристалл замерцал часа через три, когда я успела разобраться, чего нагородил товарищ, колдовавший над амулетом, а этаж окончательно успокоился. От паники, что сейчас рванет, я с такой поспешностью притушила магию, что басовитое мычание, только-только зародившись, мгновенно переросло в невнятный скулеж и окончательно стихло. Звук исчез. Еще целый час, пытаясь безуспешно победить усталость и заснуть, я следила за тем, как лежащий на подоконнике возле лампы кристалл то тщетно вспыхивал, то затухал. Правда, теперь ярко можно было вместо ночника оставлять. На следующий день хуже меня выглядел только магистр Армас, проигнорировавший появление в аудитории нашей бравой пятерки. Даже ни с кем не поздоровался. Было заметно, что бессонная ночь не прошла для него бесследно. Злой, как голодная рейнсверская мухоловка, он заставил группу писать незапланированную проверочную работу, а сам, засев за преподавательской кафедрой, делал вид, будто изучает какую-то книгу, прихлебывал из кружки нечто бодрящее и с трудом сдерживал зевоту. И кому, спрашивается, сделал хорошо? Воспитатель болтливых адепток недоделанный. Когда занятие наконец закончилось, народ устремился на выход. Я положила в общую стопку работу с решенными задачами и сдержанно обратилась. «Магистр?» «Слушаю, адептка Эден», — хмуро проговорил он, не поднимая глаз от книги, и прихлебнул напиток. Вернее, сделал вид, будто прихлебнул. Источник бодрости давно закончился. Оставалось разве что высунуть язык и облизать стенки кружки. Но я, наученная горьким опытом, мудро не заметила преподавательского конфуза. «Амулет!» — оплетенный камень лег на стол. «Уже?» Изогнул Армаз брови, наконец сподобившись покоситься в мою сторону. «У меня был стимул». «Какой?» — сделал он вид, будто ничегошеньки не понимает. «Очень шумный», — серьезным видом уверила я и проследила, как магистр с нарочитой линцой забирает кристалл. «Могу я задать вопрос?» «Нет». «Из нас пятерых, почему вы наказали только меня?» — притворилась я глухой. «Настроение было дурное». «А вы не вовремя высказались», — неожиданно признался он. Наши взгляды встретились, что являлось опасным и даже скандальным обстоятельством. С младших классов ученикам внушали, якобы нельзя поднимать глаза на преподавателя и дерзко таращиться ему в лицо. Не принято, но мы смотрели. Зайдет кто-нибудь в аудиторию, точно вообразит чепуху, а потом по академии запорхают новые листовки с двусмысленной сценой. «Ясно», — разрывая зрительный контакт, вздохнула я. «Что-то еще?» — изогнул он брови. «Нет, всего наилучшего». Я направилась к двери, но вдруг поняла, что если не выскажусь, то на лекции по старомагическому языку взорвусь черным дымом, как методичка Хилдиса. «К слову, магистр, совершенно забыла сказать, что улучшила амулет». «Каким образом?» — исключительно из вежливости уточнил Армас, но по всему было видно, что разговор его прилично допек. «Убрала звук. Разве не затем кристалл был передан вам?» «Вообще убрала», — уточнила я. «Амулет абсолютно, совершенно беззвучен. Уверяю, он больше никого не разбудит среди ночи. Полный покой для окружающих». «Полный покой?» — с расстановкой переспросил магистр. «Зато теперь амулет очень ярко светится. Особенно в темноте. В кармане брюк носить не советую». Армас кашлянул в кулак, почесал бровь и вымолвил. «И для чего вы сделали это улучшение?» «Настроение было дурное, а он не вовремя замычал». Дернула я плечом. «Но если нужно вернуть хрип умирающего Скифлса, то магию легко разжечь обратно». Он смотрел почти с восхищением, видимо, не веря, что перед ним стояла девчонка-первогодка и дерзила в лицо. «Аниса, кажется, я чего-то недопонимаю, но...» «Вы предлагаете мне этим на досуге заняться?» «Я бы никогда не посмела», — Для пущей убедительности, прижав руку к груди, я изобразила раскаяние и шустренько, пока Армас не пришел в себя, отчалила на следующее занятие. «Ведьма, смотри!» Флеминг Квинстад бухнул передо мной раскрытую книгу примехонько на недописанный доклад по истории и с довольным видом уселся рядом. Страницы фолианта были желтоватыми, а текст написан на старомагическом языке. Некоторое время я вчитывалась в сложные символы, пытаясь в голове утрамбовать общую мысль. И тут до меня дошло. Ботаник обнаружил способ снять дымовое заклятие Хилдиса. «Оно?» — уточнил он. «Как ты его нашел?» — охнула я и немедленно прикусила язык, когда со стороны соседнего стола раздалось недовольное цыканье от адептки с факультета общей магии. Битый час она страдала над созданием иллюзии огненной птицы, но выходила дурно. Вместо пернатой в воздухе появлялось то размытое пятно, отдаленно напоминающее попугая, то непонятная клякса, похожая на неопрятную кляксу. Мы с Флемингом склонили головы, чуть не столкнувшись лбами. Он зашипел. В прошлую декаду парни из исторического клуба пытались взломать опечатанный устав Братства Хранителей и стащили эту книгу из читального зала. «Как?» – заинтересовалась я. «Ведь выйти с библиотечной книгой за пазухой не позволяло охранное колдовство». Обманули защиту. Если что, я был против воровства. Всегда знала, что историки — страшные люди, — хмыкнула я. Да, и мы превосходно владеем старомагическим. Он сунул мне сложенный листочек с переводом заклятия и, поднявшись, объявил, словно назначил любовное свидание. «Я и ты сегодня после ужина. У тебя в комнате». «Я, ты и Тильда», — поправила, проигнорировав презрительный взгляд неудачливой иллюзионистки, вновь наколдовавшей радужную кляксу. Мол, ни стыда, ни совести у первогодок. «Она же все равно не сечет высшей маги», — громко возмутился Флем, наплевав на то, что к нему оглянулись все, кому было не лень оторваться от зубрежки и повернуть голову. «Да, но у нее единственная из нас троих есть методичка. И еще один принципиальный вопрос. Почему в моей комнате?» «Почему?» — ботаник замялся, пытаясь отыскать достойную причину, по какой мы должны простить и гадить и дымить именно на моей территории. «У меня бардак. С прошлой седмицы не сдавал грязную одежду в прачечную. Спрячешь под кровать, я не брезгливая. Соседи начнут сплетничать. А мои, значит, сделают вид, будто не заметили вечеринки. Они от меня скоро завоют всем этажом и переселят на лестницу». «У меня места мало», — теряя надежду, бросил ботаник очередной аргумент. «А я вообще живу в бывшем чулане. Зато не в центре коридора», — просиял противник. Словесная битва была проиграна. Личные апартаменты отвоеваны, и, назначив время, он хотел припустить к выходу из зала для самостоятельной работы. «Постой, Флем», — позвала я. «Устав-то взломали?» «Нет», — покачал он головой, — «но мы очень старались». Мягко говоря, не слишком обнадеживающая новость для того, кто задумал преступление года. Ботаник завилял между столами, пытаясь срезать дорогу к раскрытым дверям, а я отложила доклад по истории и, стараясь справиться с неразборчивым почерком неизвестного гения-историка, начала изучать перевод заклятия. Гости-подельники приходили один за другим. Сначала появилась Тильда с методичкой, бутылкой облепиховой настойки и засахаренными орешками в холщовом мешочке на закуску. «А она зачем?» — кивнула я на объемную бутыль, извлеченную из сумки. «Для поминок». «Чьих?» «Предположительно, амбиций, но по ходу пьесы откорректируем». Чистосердечно призналась Тильда, что мало верит в удачный исход авантюры. Но как хорошая подруга готова и посочувствовать, и порадоваться за нас, смотря что потребуется. Вскоре появился Флем. Он постучался каким-то особенным зашифрованным стуком, словно пытался попасть на сходку тайного общества. Когда я открыла дверь, то обнаружила за его спиной Бади. Здоровяк продемонстрировал свою методичку, помахав ею над кудрявой головой приятеля, и изрек «Запасная». «Добро пожаловать!» — подвинулась я в дверях. И когда все пожаловали, в комнатке стало катастрофически не хватать места. Бади пристроился на сундуке в углу и вытянул ноги. Я немедленно споткнулась, и бедняге пришлось побыстрее сгруппироваться, отчего он начал походить на наказанную жестоким наставником сиротку весом в двух таких наставников. Тильда уселась на кровать. Мы с Влемом сначала разложились на полу, а потом решили переместиться на подоконник к открытому окну, чтобы дымить сразу на улицу. «Знаете, мне остро не хватает мажора», — проговорила подруга, наблюдая за тем, как мы с ботаником, толкаясь локтями, пытаемся уместить на одном подоконнике методичку, словарь старомагического языка, лампу, себя и раздутое эго, характерное для всех отличников, любящих выставляться перед конкурентами. Последнее особенно распирало и заставляло нас в молчаливой борьбе непримиримо отвоевывать каждый кубический дюйм пространства. «Если мы позовем Форстада, то здесь дышать станет нечем», — буркнула я. «Да, но мы же команда», — задумчиво протирая стеклышки очков, напомнила Тильда и добавила. «Еще на 8-м этаже комнаты больше наших, куча места, даже стол помещается». Мы переглянулись. «Отправим птичку?» — спросил ботаник. «Ответа не дождемся», — покачала я головой и вытащила из деревянного стаканчика на тумбе перо без чернил.
«Форстад!» — нацарапала я на внешней стороне кисти.
Кривые крупные буквы вспыхнули голубым всполохом и исчезли. В школе такие записочки на руках называли приветики. Знаю, что нелепо, но, по-моему, улыбочки или рожицы звучало еще глупее. Колдовство было несложным, конечно, для того, кто владел хотя бы азами высшей магии, но друзья смотрели с уважением. «Что?» — не поняла я. «Вы никогда не обменивались приветиками?» «Нет?» — они промолчали. «Видимо, нет. Ну и зря. Удобнее всяких шпаргалок». «Научишь?» — быстро попросил Флем. «Легко». «Эден?» — высветилась изумленная надпись на руке. «Похоже, в отличие от моих друзей, Илай не в первый раз пользовался удобным заклинанием, способным донести послание до человека, даже если тот пытался спрятаться». «Ты где?» «У себя», — тут же ответил он. «Ручка красная?» «Нет». Мысленно я представляла, как он самодовольно ухмылялся, выводя это свое короткое «нет». «Иду». «Жду». «Даже не спросил, зачем», — удивилась Тильда с любопытством, заглядывающая мне через плечо. «Страшно представить, что он мог подумать». «Полагаешь, он ждет ведьму в учебной мантии на голое тело?» — подхватил ботаник. «Скорее в полной амуниции и с метлой на изготовку», — фыркнула Матильда. «Мужик!» — с уважением покачал головой Бади. «Друзья, выставила бы вас пинками, но мы уже уходим», — только и смогла прокомментировать подколки. Через некоторое время, прижимая к груди стопку книг, я стучалась в комнату Форстада. Он открыл немедленно, словно поджидал под дверью. Одет был в одни домашние штаны, в замечательную синюю полоску. Торс наголо. Любуйтесь, сколько влезет. С ухмылкой он сложил руки на груди, точно специально демонстрируя крепкие мускулы, и привалился плечом к косяку. Я решила, что испытываю неловкость перед друзьями, и отказалась думать, как мне нравятся его ключицы. «Пришла Эден с учебниками», — промурлыкал он. «На самом деле, еще с нами». Флем шустро вынырнул из-за двери, и пока хозяин жилища не оценил размер стихийного бедствия, с помощью неуправляемой вагонетки прорвался в комнату. Из бутылки облепиховой настойки Тильда помахала перед лицом обескураженного Илая бутылью с ядовито-желтым напитком и заскочила следом за приятелем. «Мажор, ты без рубашки, потому что отдал все вещи в стирку или гардероб разворовали?» «Из Бади», — кисло добавил Форстад, здороваясь со здоровяком за руку, но мне перекрыл дорогу и с неподдельной тревогой в голосе спросил. «Вы ведь не хотите заняться групповым чтением?» «Чтением? Нет. Но, может, позже хором споем», — жизнерадостно пообещала я. «Ты же не выставишь свою команду в коридор? За тобой должок. И...» «Напомнить, о чем долг? О том, по какому поводу вы завалились полным составом». Видимо, он хотел знать наверняка, что после нашего нашествия, в смысле пришествия, не придется платить штраф за разломанную мебель, испорченные стены и вообще делать за свой счет ремонт. Честное слово, я бы не рискнула дать гарантию, что преступление века обойдется без жертв. «Сегодня мы взломаем методичку Хилдиса». «Всей бандой? Вообще, мы с Флемом, остальные просто поддерживают». Он покосился на гостей с любопытством, изучавших обстановку. «Кровать шире наших, добротный стол, нормальный шкаф, ночник, стоящий на высокой тонкой ноге, портьеры на окнах, самое настоящее кресло с высокой спинкой, обитое полосатым, как штаны хозяина, гобеленом, и, это особенно возмущало, пуфик для ног». В мой чулан, знаете ли, стул не поместился, а тут пуфик. Мажор же, в конце концов, не старик, страдающий подагрой. Знаешь, как себя чувствует человек, который решил подвести девушку, а в карету вместе с ней запрыгнули еще 10 бородатых мужиков? Тихонечко высказался он. Мужики – грабители? Я честно старалась сотрудничать, чтобы нас не вытолкали за дверь. Впрочем, Бади ни за какие ковришки не выгонишь. Разве что... Любезно попросишь покинуть помещение, но не факт, что он захочет встать с кресла. «Что еще за грабители?» — сморщился Илай. «Ну, понимаешь, человек в одной карете с 10 бородатыми грабителями и человек с 10 бородатыми храмовниками точно чувствуют себя по-разному». «Эден!» — он глубоко вздохнул, видимо, стараясь задушить потоком воздуха ругательства. «Просто надену рубашку». «Это будет к месту», — согласилась я. «И зажгу ручку на двери», — буркнул он. «Тогда все решат, что у нас групповые чтения или групповые пляски». «Я понял», — перебил он. «Ты считаешь, все захотят заглянуть на огонек?» «Вообще надеюсь, что обойдется без огонька», — призналась я и проскочила, наконец, в комнату. Дверь была надежно заперта на ключ, из шкафа выужена рубашка, и голые телеса Форстада прикрыты. Битый час мы спорили из-за допущенной в переводе ошибки. Флем доказывал, что в старомагическом языке исторический клуб разбирается получше других, а мы с Илаем тыкали пальцами в словарь и пытались доказать, что лучше словаря они точно сложный язык не знают. Тильда с Бади с азартом следили за грызней и хрустели солеными орешками, найденными в закромах у богатенького, избалованного вкусняшками хозяина. В конце концов, согласившись, что прочесть заклятие и так, и этак нам никто не запрещает, мы разложили методичку на столе. Я прикоснулась руками к раскрытым страницам, сосредоточилась и начала мысленно произносить слова, ощущая, как силой магии ладони прилипают к бумаге. «Испарись!» Громко вслух, как того требовали правила, произнесла я последнее слово. Притяжение исчезло. «Ну давай, Эден!» Тихо проговорил Илай, не сводивший напряженного взгляда с методички. Я послушно приподняла один палец и от страницы, заставляя всех вздрогнуть, со злобным шипением просочилась тонкая струйка черного дыма. В прошлый раз колдовство не сопровождалось никакими звуковыми эффектами. «А я говорил, что там не испарись, а исчезни», — победоносно изрек ботаник. «Нашлись великие гении высшей магии!» Неведомой силой мои руки отталкивались от методички. Дым стремился вытечь наружу и заполонить комнату. «Эй, парни!» — позвала я, но они не слышали и продолжали переругиваться. «Друзья!» — рявкнул Бади поставленным командным голосом. «Что?» — хором рыкнули спорщики, синхронно обернувшись к здоровяку. И тот кивнул на меня, мол, дама просит слова. «Окно откройте!» — тихо велела я. «Иначе случится страшное!» Окно открыть не успели, а страшное все равно случилось. Неведомая сила отпихнула меня от стола. Бессмысленно всплеснув руками, я чуть было не навернулась, но Илай подхватил меня под локоть и не позволил встретиться с жестким полом. А в потолок с силой пара рвущегося из носика кипящего чайника вылетел столб черного дыма, стремительно заполнявшего комнату. В наших стройных рядах случилась короткая паника – все одновременно бросились к единственному окну. Тильда наступила на задернутую портьеру, та сорвалась с петель, повисла неровным полотнищем. Бади с корнем выдрал шпингалет и с такой силой толкнул оконные створки, что задрожали стекла. «Несу!» — выкрикнула я, вытягивая перед собой княженцию и высунулась из окна. В звездное небо, как из демонического портала, потекли черные густые клубы. К счастью, окна выходили не на внутренний двор, а на живописные окрестности, и появление смотрителя общежития нам не грозило. Если, конечно, он не имел привычки в потемках прогуливаться по полю за замковой стеной. Дым излился. В сизой от завесы комнате повисло странное молчание. «Мажор, извини, что содрала занавеску», — шмыгнула носом Тильда. «Ничего», — он задрал голову, проверяя покосившийся карниз. «Эден повесит».
«Почему я?» «Ты идейный вдохновитель», — указал он пальцем. «Бери ответственность».
Спорить было глупо. Я пробормотала под нос, за какой именно гранью видела чужие портьеры, но громко высказать недовольство посчитала за хамство.
«Второй заход?» — предложил ботаник, потирая в предвкушении руки. От раскрытого окна решили далеко не отходить, устроились на подоконнике. С самым серьезным видом Флем возложил ладони на методичку, прикрыл дрожащие веки и замер. Кудри стояли дыбом, то ли от волнения, то ли от страха. Тихим голосом на одной заунывной ноте он начал читать заклятие. «Исчезни!» — резко произнес он и убрал ладони. И ничего не случилось. «Вот видите?» — самодовольно ухмыльнулся ботаник. «А я что говорил? Историки прекрасно разбираются в старомагическом». Я бросила взгляд на методичку. Сероватую страницу с нечитабельными символами ласкал маленький язычок синего пламени. «Горит!» — произнесла я, не веря собственным глазам. В следующую секунду бумага вспыхнула, и на подоконнике образовался настоящий костер. «Горим!» — взвизгнул ботаник. «Выбрасывай в окно!» — гаркнул Илай. «А если к кому-нибудь залетит?» — не позволила я. Пожар потушил Бади. Не выказывая ни капли тревоги, он вылил из бутылки ядрено-желтую облепиховую настойку. Пламя с шипением потухло. На каменном подоконнике осталась жалкая кучка мокрого пепла, а на светлых оконных откосах вытянулись черные языки копоти. Теперь воздух в комнате был не только сизым, но и дурно пах кострищем. «А я говорила, что пригодится настойка!» Протянула Матильда, которая со страха прямо в туфлях заскочила на кровать. И теперь трепетно обнимала чужую подушку. Правда, думала, что мы ею будем зенки заливать, а не мою методичку за 7 саримов. «Вечер полон неожиданностей», — протянула я. Откровенно сказать, мы все чувствовали себя по-дурацки. Развести огонь умели, а потушить по-человечески, то есть магически, еще не научились. Скорее бы уже началась стихийная магия. Тогда хоть пожары тушить, хоть потопы останавливать, хоть методички Хилдиса расколдовывать, если он надумает еще одно написать. Впрочем, с пожарами и потопами я погорячилась. Через пару лет постоянных тренировок, может быть, получится потушить какой-нибудь костерок или перекрыть воду в кране. Стихийная магия зрелищная, красивая и очень капризная. «Бади, приятель!» — суровым голосом вымолвил Флем. «Кажется, пришло время запасного варианта». Качок тяжело вздохнул, явно не желая отдавать на казнь сокровище, стоящее как приличные сапоги, но все-таки методичку протянул. Ботаник попытался забрать, но противник крепко держал, видимо, мысленно прощаясь навсегда с превосходно по мироустройству. «Дай ему минуту!» — вымолвила я. В общем, Бади оказался прав. В третий раз не было ни дыма, ни пламени. Буквы тихо, мирно, не принеся никаких разрушений, испарились. Методичка по мироустройству превратилась в блокнот для записей, разве что на титульном листе по-прежнему красовалось название. Оставалась последняя возможность победить торгаша Хилди и его легендарную защиту. «Свои вещи предпочитаю портить лично», — объявил Илай, когда взгляды обратились в его сторону. «Абсолютно уверена, что дело вовсе не в кривых ручках. Мы с ботаником отлично колдуем, особенно на каменных подоконниках под открытыми безбожно сквозящими окнами. Просто белобрысым придуркам изредка тоже везет. А еще они умеют учиться на чужих ошибках и учитывать прошлый неудачный опыт. 3 неудачных опыта, быть точнее. Не произнеся ни одного слова вслух, не произведя ни одного магического жеста руками, Илай филигранно снял оба заклятия. Правда, от напряжения на лбу выступила испарина, а под глазами резко обозначились темные круги, но в умении снимать магическую защиту он уложил нас на лопатки. «Жаль, что настойку мы уже вылили», — вздохнула Тильда. «Даже не отпразднуешь». До середины ночи мы занимались созданием копий. Пришлось на каждой стереть имя Илая, написанное рукой Хилдиса, и истратить все найденные в закромах запасы бумаги. Методички получились разноперыми, скипенно-белыми, тускло-серыми, ярко-желтыми страницами, но полностью обезличенные. Никогда в жизни не догадаешься, кто взломал. С чувством выполненного долга, усталые и страшно довольные, мы разошлись по комнатам, а на следующее утро в библиотеке в отделе учебников по мироустройству появилось несколько самопальных книжечек с вложенным посланием «Взял себе, откопируй другу». О том, что благое дело команды победителей было замечено и пошло, так сказать, в массы, мы узнали через пару дней на лекции Хилдиса. Собственно, от самого магистра. Обычно он вплывал в аудиторию, когда она заполнялась вальяжной походкой с приторной улыбкой на сытом лице. Словно каждый раз ждал аплодисментов. Сегодня магистр дожидался адептов за преподавательской кафедрой. Когда в аудиторию набился народ и наступила выжидательная тишина, Хилдис поднялся и продемонстрировал монструозную копию методички, одну из собранных нашей командой. «Я хотел сказать, что найду того, кто сквернил труд всей моей жизни». Голос магистра громом прокатился по аудитории. «Расплата будет горькой». Для пущего драматического эффекта не хватало сгустившихся под потолком грозовых туч, пронизанных всполохами молний. «Магистр!» — поднял руку Флем, сидевший в другом конце аудитории, и все невольно повернули к нему голову. «У меня только один вопрос. Лекция сегодня будет?» Хилдис замялся, осмотрелся, видимо, не найдя понимания в глазах неофитов, и буркнул. «Куда же я денусь?» Народ тихо захихикал. Магистр расстроенно пожевал губами, помолчал и потряс методичкой. «Если у кого-нибудь в руках увижу этого подпольного монстра, заставлю пересдавать проверочные работы». Он швырнул княженцию на стол и перевернул песочные часы. После лекции магистр провожал каждого, кто в свое время отказался от покупки дополнительных материалов, злобным, пристальным взглядом, словно в уме подсчитывал и составлял списки потенциальных вандалов, покусившихся на дело всей его жизни. «Маленькая бумажная птичка нашла меня на лестничном пролете, когда я, отстав от друзей, поднималась на практическую по высшей магии». Ласточка махала крыльями прямо перед лицом, словно хотела вонзиться в лоб или глаза. Было очевидно, что вряд ли надоедливая летунья ошиблась адресатом. Стоило ее поймать, как записка начала само собой разворачиваться. «Надо же, какой обходительный!» Насмешливо фыркнула я и с любопытством проверила, какую же настолько срочную новость хотел донести до меня неизвестный отправитель, что даже зачаровал птичку. И нет, прислали не новость, а странное поздравление, которое ни в коем случае нельзя было отправлять. Это было идеальное командное преступление. Браво! Я запросто узнала почерк Вердена Армаса. Только он писал мелкими литерами, крепко сцепленными друг с дружкой. Усмехнувшись, я раскрыла ладони и, наплевав на свидетелей, решила уничтожить записку. Бумажка на ладони стремительно съеживалась, превращаясь в невесомый пепел. И в этот момент... кто-то с силой толкнул меня в спину. Стараясь сохранить равновесие, я сделала мелкий шаг вперед и вылетела из собственного тела. От неожиданности на секунду замерла, крутнулась на пятках и нос к носу столкнулась с темноволосой девушкой, на раскрытой ладони которой под действием заклятия разрушения дотлевал клочок бумаги. Видеть себя со стороны было жутко. Лицо с острым подбородком, сохранившее следы летнего загара, приоткрытые искусанные губы, скрывающая фигуру мантия с гербом Дартмурта на груди. Орехового цвета глаза широко раскрыты, зрачки расширены, как у адепта-алхимика, хлебнувшего собственного наваренного хмеля. «Какая страшенная! В смысле, не я страшенная, а очередная галлюцинация!» В восточных долинах ходит поверье, что если столкнуться нос к носу с двойником, то не доживешь до конца седмицы. Может, я того и сдохну, даже не дождавшись нового квеста? «Эден, изображаешь храмовую курильницу? Подвинься!» — прозвучал над ухом голос Илая. Второй день подряд меня преследовало это его «Подвинься, Эден». Он словно нацелился отхватить кусок моего личного пространства в безвозмездное пользование за обеденным столом, в учебной аудитории, у питьевого фонтанчика, даже на беговой дорожке. На полигоне-то почему ему не хватило места? Трусил, будто понурый пони, плечо к плечу, изредка тесня меня к краю вытоптанной тропинки. Жадный захватчик! Не иначе, как от возмущения я пришла в себя. Резко сжала кулак, пряча черный пепел, повернула голову. Форстад стоял в полушаге, смотрел пристально, нахмурившись, точно видел насквозь и догадывался, что у меня в голове происходила какая-то ведьмовская чепуха. Ведь даже на усталость не спишешь. В последние две ночи дрыхла, как впавший в зимнюю спячку рейнсверский дракон. «Ты в порядке?» — тихо спросил он. «В полнейшем. Подумываю на досуге помереть?» Я начала быстро подниматься по ступенькам.